В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что в этой передаче мы отвечаем на трудные вопросы о христианстве. То есть если у вас есть какой-то вопрос, который вас затрудняет, который вас запинает, который вам кажется сложным, который отталкивает вас, может быть, от христианской веры, то сейчас самое подходящее время для того, чтобы его задать. И вы можете задать этот вопрос на нашем сайте. Это theos.fm, theos.fm. И вы можете оставить ваш вопрос в комментариях, в наших трансляциях в ВКонтакте или в Фейсбуке. И вы можете прислать мне вопрос напрямую на почту asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то можно вот этим же адресом asksergeysobachkalist.ru воспользоваться для того, чтобы ваше сообщение, и я его прочитаю тогда несколько позже, вот в следующем эфире. Так. Но пока у нас есть и есть уже сообщение. И я еще хочу сказать здесь на радио Теос людям, которые позволяют нам продолжать нашу работу, которые нас поддерживают. Вы можете найти, как нас поддержать на сайте на нашем в углу, если вы хотите. Там в уголке будет в верхнем левом, по-моему, или нет, правом. Если вы можете поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». Вам тут же вывалится страничка вот этой передачи, вы там увидите, как ее поддержать. Мы существуем благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, может, 1000 рублей. И благодаря им мы продолжаем наше вещание. Но уже есть у нас вопросы. Так, подскажите, что такое страх Божий, чем он отличается от других страхов? Это благоговейный трепет, благоговейный страх, который носит такой характер благоговения перед сверхъестественным присутствием. То есть бывают страхи, когда мы боимся разориться, мы боимся, не знаю, попасть в катастрофу, еще что-то мы боимся. А бывает благоговейный страх перед сверхъестественным. И вот страх Божий – это благоговейный страх перед Богом, который бесконечно и немыслимо нас превосходит. Вы знаете, люди могут испытывать что-то похожее, например, когда они находятся среди величественной природы, слышат величество. Музыку. Я как-то, помню, смотрел, и там ведущий заходит под своды готического собора, и он неверующий, и он говорит, что вот под этими сводами атеист чувствует себя неуютно, что эти своды, они свидетельствуют о сверхъестественном Боге, который достоин поклонения, который достоин преданности, и вот этот страх Божий. Мы понимаем, что это то, что мы должны испытывать, это то, что уместно, хорошо, правильно испытывать в этом соборе. И вот человек чувствует себя неловко из-за того, что он его не может испытать. Конечно, проявляется в нашем поведении, в том, что мы повинуемся Богу, мы храним Его заповеди. Какие аргументы можно привести материалисту, что первично сознание и разум, а не материя? Ну, мы непосредственно переживаем наше сознание, материю. То есть в любом случае у нас нет другого способа осознать материю, как при помощи нашего сознания. То есть сначала у нас существует сознание, а потом материя. Неизбежно в нашем восприятии. Для того, чтобы я мог переживать хоть что-то, включая материю, я должен сначала обладать сознанием. То есть сознание, оно первично в нашем непосредственном опыте. Другой, сам достаточно простой и понятный довод – это довод от свободной воли. Мы обладаем непосредственным опытом выбора, мы обладаем опытом свободной воли. Любой материалист ведет себя так, будто у него есть свободная воля. Я помню, читал такую философскую шутку. Человек приходит, у него спрашивают, вам чай или кофе? Он говорит, вы знаете, я подожду, пока электрохимический процесс у меня в мозгу примет решение. Ну, очевидно, любой, ни один человек себя так не ведет. Каждый, любой человек, принимая решение, исходит из того, что у него есть свободная воля. Любой материалист, который на словах отрицает свободную волю, он ведет себя так, будто у него есть свободная воля, и у других людей есть свободная воля. Потому что любые люди, в том числе атеисты, в том числе материалисты, высказывают другим людям похвалы или порицания. Вот они их бронят или хвалят. И это свидетельствует о том, что люди верят в свою свободную волю, в свободную волю других. Потому что предъявлять какие-то нравственные претензии природному процессу было бы бессмысленно. Мы можем упрекать в чем-то только людей, у которых есть свободная воля. Если материализм верен, то свободной воли не может быть. Потому что любые события в материалистической вселенной, они детерминированы предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Как пишет Стивен Хокинг об этом, наши мысли также предопределены, как орбиты планет. Поскольку там процесс в мозгу гораздо более сложный, его сложнее предсказывать. Но на самом деле он вот такой же природный, такой же детерминированный. Если материализм верен. То есть, если материализм верен, у нас нет свободной воли. Если у нас нет свободной воли, мы даже не можем вступить в эту дискуссию, потому что для того, чтобы вести дискуссию, мы должны совершить акт свободной воли. Что я должен захотеть, что я выбираю принимать участие в дискуссии, я выбираю выслушивать аргументы. Возможно, я даже выберу изменить позицию под влиянием аргументов. Таким образом, даже сам простой факт обмена мнениями, сама попытка убедить друг друга в чем-то, она неизбежно исходит из того, что у нас есть свободная воля, которая у нас не может быть под материализмом. И, следовательно, материализм очевиднейшим образом ложен, он опровергается нашим немедленным опытом свободной воли. Ну, другие проблемы, которые у материализма возникают с сознанием, это квалия, то есть субъективный опыт, который не может быть адекватно описан на языке материализма, на языке физикализма. Квалия – это, например, вкус или ощущение боли, или ощущение цвета, субъективное переживание, которое вы не можете описать на языке движения материи. То есть вот представьте себе, что вы слушаете, ну не знаю, например, гимн Томаса Луиса Виктории «О магна мистерия», и он производит на вас глубочайшее эстетическое впечатление. Вы потрясены этим музыкальным шедевром. И в это время другой человек при помощи особенно чувствительного томографа отслеживает движение материи в вашем мозгу. Допустим, ему известно все, что происходит в вашем мозгу. Допустим, ему известна вся, весь обмен электрическими импульсами, которые там происходят. Значит ли это, что ему известно, что вы переживаете, слушая эту музыку? Не может быть транслирован на язык материализма. И интенциональность. То есть интенциональность – это то, что отчетность, если мы сказать по-русски, это обращенность сознания к чему-то, сознание о чем-то помышляет. Например, об аргументах против материализма. И это означает, что сознание нельзя свести к материальному носителю, потому что любой материальный процесс не о чем-то. У него нет этого качества отчетности. Любой материальный процесс, он происходит не о чем-то, он просто он просто происходит. Он не может быть истинным или ложным, он вообще не может быть о чем-то. Этот элемент о чем-тости возникает только тогда, когда возникает сознание. То есть сознание, в принципе, не сводимо к материи. И, например, Томас Нагель, он сам атеист, вот он пишет, что да, это так. Есть еще достаточно давно другой философ Чемберс сформулировал то, что называется твердая проблема сознания, hard problem of consciousness, то, что сознание невозможно свести к материальному носителю. То есть материализм противоречит не какому-то уникальному, мистическому, редкому опыту. Нет, материализм противоречит нашему повседневному опыту сознания и свободной воли. Равин сказал, человек с псевдонимом Машах, Равин сказал, язычники не идиоты, чтобы считать идола Богом. Они считают, что идол – это материальный представитель божества. То есть ограниченное материальное изваяние символизирует бесконечное божество. Это есть идолопоклонство. А то же самое в православии. Христиане воздают честь образу, поклоняясь первообразу, то есть занимаются идолопоклонством. Вы знаете, идолопоклонство – это вообще другого порядка явление. Человек может быть идолопоклонником, будучи вообще не религиозен. Идол – это то, что занимает в вашей жизни место Бога. Это то, что для вас важнее, чем Бог. И понимаете, может существовать идолопоклонство в таком классическом древнем варианте. Ну, вот я помню, смотрел документалку про Индию, и там в Индии какой-то идол есть, очень популярный, и народ туда огромными толпами ходит поклоняться этому идолу, считается, что он очень помогает там в делах, в здоровье и все дела. Там индийские власти при помощи различий обеспечивают, как-то регулируют поток народа, чтобы все друг друга не передавили. То есть там интересное очень сочетание, технология и вот этой архаичной практики. Все это невероятно ярко, вот все это бьет в глаза так по-индийски. И вот это такое классическое идолослужение. Но проблема не в изображении как таковом, в том, что люди поклоняются твари вместо Творца. Собственно, каково определение язычества? Поклонение твари вместо Творца. Вот. И идолослужение – это не обязательно поклонение раскрашенной статуи. Идолослужение – это когда кто-то в вашей жизни или что-то в вашей жизни важнее Бога. Любое, это может быть другой человек, это может быть политическая партия, это может быть родина, это может быть нация, это может быть идеология, это может быть деньги, удовольствие, наука. Ну, масса вещей, причем даже не обязательно плохих самих по себе. Вещей, которые могут быть вполне хорошими, когда они находятся на своем месте, но вот когда у человека что-то важнее Бога в жизни, он ищет себе утешение смысла жизни, поддержки единства в чем-то, что не есть Бог, он идолопоклонник. При этом он может абсолютно никаким, никаких изображений это может не включать. Ну, может включать, да, может у него там большой портрет вождя висит, может еще чего-нибудь. Но проблема с идолопоклонством не в использовании или неиспользовании изображений. Проблема с идолопоклонством, что человек полагает на место Господа Бога что-то другое, что-то, что может быть, ну, не знаю, там, чем-то еще, там, дорогой родиной, партией, корпорацией. Вот. Я читал, как мне попалась статья про какого-то бизнесмена, и с похвалой о нем писал, что это человек, который вот всю свою жизнь там, днем и ночью отдал на служение своей корпорации. У него семьи даже не было, был не на семье. Жил, умер в одиночестве. Он всю свою жизнь посвятил этой корпорации. И нет ничего плохого в том, чтобы быть предпринимателем, нет ничего плохого в том, чтобы управлять корпорацией. Если у человека есть такой талант, ну, наверное, там что-то произвел полезное, работу для людей создал. Но когда для человека вот вся его жизнь оказывается этому отдана, это оказывается самым важным в его жизни, это идолопоклонство. Что касается изображений, которые существуют в православных храмах, то это, знаете, вот как вы заходите в кабинет чиновника, и в кабинете чиновника висит портрет президента. И это вообще вот в Римской империи еще было, что этим самым чиновник свидетельствует, что он тут не сам по себе сидит, он является представителем государства. И вот изображение чьё-то, ну, в данном случае изображение правителя, оно говорит не о том, что этот чиновник отдельно почитает правителя и отдельное изображение. Нет, изображение здесь ровно за тем, чтобы показать, что он тут от имени этого правителя. Вот точно так же изображения Христа, которые очень рано появились в церкви, они как раз указывают на преданность человека, на его приверженность Христу, а не самому по себе изображению, конечно. Так. Тот самый Станислав. Представитель аналитической философии, вы вместе с ними застряли в плену так называемой проблемы ментальной каузальности. То есть каким-то образом ментальные причины могут влиять на физический мир. А ответ простой. Вот так и могут, совершенно непосредственно. Если ментальное – это проявление материального формы движения, то ментальному не требуется влиять, оно просто действует, эти действующие процессы, и воспринимается нами как ментальное. Вы же не приписываете скорости движения объекта самостоятельную каузальность в дополнение каузальности самого объекта. Точно так же устроена ментальная каузальность. Нет, она так не может быть устроена. Тут, это очень хорошо, что вы стараетесь разобраться в вопросе, но у материальных процессов у них есть свои материальные причины. Вот у любого, вот если мы берем, если мы всю реальность сводим к природе, вот природа – это такая закрытая система причинно-следственных связей, в которой у любого события есть материальная причина. Почему произошло вот это событие? У него есть, оно полностью исчерпывающе объясняется материальными причинами. Понимаете? И для какой-то ментальной причинности тут просто никакого нет места. Если материализм верен, то сознание – это эпифеномен. Вот слово «эпифеномен» оно означает что-то, что проявляется, но не является причиной чего-то. Вот, например, едет паровоз старинный, и из трубы у него валит дым. Дым не является причиной движения паровоза. Он не является причиной чего бы то ни было. Он просто является побочным эффектом того, что работает топка, и там вот, соответственно, сгорает уголь, и вот он обеспечивает движение паровоза. Сознание точно так же, если материализм верен, является эпифеноменом. То есть сознание не влияет, может, в принципе, обладать никакой причиной силой. Оно не может быть причиной чего бы то ни было. Потому что если мы принимаем материалистическую картину мира, причина может быть только материальной, больше никакой. Как только у нас появляются какие-то ментальные причины, мы тут же вываливаемся за пределы материализма. Как только у нас появляется ментальная, как некая сущность, которая действует еще, которая воздействует на материю, у нас сразу оказывается, что материализм не верен, что реальность не сводится к материи. То есть у нас есть еще нечто ментальное, что на что-то воздействует. Вот. Что касается сведения, можно ли свести ментальное к физическим процессам? Нет. По той очень простой причине, что у нас, я еще раз подчеркну, физические процессы, они детерминированы законами природы. Ментальное – это ровно то, что не детерминировано законами природы. Мы с вами свободно вступили в эту беседу. Нас к этому это не по причине законов природы, а потому что мы так свободно решили. В природе нет свободы. В природе из определенных материалистических, материальных причин следуют материальные следствия. Все. Там нет никакого пространства для свободы. Поэтому любая там ментальная причинность, она появляется только если мы уходим от материализма. Что касается действующих процессов, воспринимаются нами как ментальное. А мы это кто? А откуда мы взялись? Ну, смотрите, вот откуда взялось наше сознание, которое что-то еще воспринимает? Для того, чтобы мы могли воспринимать какие-то процессы, мы должны быть отдельными от этих процессов. Вы не можете воспринимать что-то, частью чего вы являетесь. Еще одно письмо от Станислава. Материалистическая картина мира – это философская категория, а Вселенная – это категория научная. То есть отождествлять материалистический мир и Вселенную методологически неверно. Поэтому если физическая Вселенная нуждается во внешней необходимой причине для своего существования, то материалистический мир нет, потому что он казуально и субстанционально монистичен, то есть является необходимой причиной для существования самого себя. Поэтому ваши примеры с копированием книги или бесконечной цепочкой вагонов просто нелепы. Простите. Мир, который является причиной самого себя, это абсурд. Это логически невозможная фраза, потому что, чтобы быть причиной чего бы то ни было, надо уже существовать. Если вас не существует, вы не можете быть причиной чего бы то ни было. Поэтому материальный мир нуждается в причине за своими пределами. Неизбежно, мы не можем от этого уйти. Мы не можем сказать, что Вселенная сама себя привела из небытия в бытие, потому что для того, чтобы предпринимать какие-то действия, в том числе приводить что-либо в бытие, нужно уже существовать. Поэтому тезис о том, что мир является причиной существования самого себя, он абсурден. Зачем верующий просит помощи у человека с иконы, в то время как сам человек умер мученической смертью, не имея возможности делать что-то иное? Почему он имеет возможность сделать что-то иное? Как раз мученик – это человек, который мог отказаться, который мог вообще не нарываться, мог себе спокойно приносить жертву идолам, и ничего от него бы отвязались, у него бы не было никаких проблем. То есть человек, который принял решение остаться верным Христу до смерти, это его решение свободное. То есть это не то, что он явился пассивной жертвой, а то, что он это выбрал. Относительно того, чтобы просить помощи у святых, ну вот мы просим молиться о нас, о тех наших братьев и сестер, которые здесь с нами на земле. Мы верим в то, что их молитва, много может усиленная молитва праведного, вот мы просим, чтобы они за нас молились. Мы аналогичным совершенно образом молимся о том, чтобы за нас, просим, чтобы за нас молились наши уже отошедшие Господу братья и сестры. Помогите ответить, Александр, иудеям. Они считают, что Иисус не выполнил требования, которые относятся к Мессии, Машаху. Есть определенные показатели, как можно определить Мессию. Это есть у пророков. Будет восстановлен третий храм, остановятся все войны, наступит мир во всем мире. Мессия станет царем Израиля, все народы будут верить в единого Всевышнего. Машах не может отменить еврейские законы Тору, которая дана евреям до скончания веков. Перед приходом Машаха должна быть война Гога и Магога, никто не знает, что это, и погибнет 70% населения Земли. Евреям запрещено верить во все, кроме единого Всевышнего, кто бы ни пришел. Значит, часть пророчеств у нас осуществились, часть осуществятся, когда Господь вернется во славе. Причем я бы сказал, что вот насчет того, что будет восстановлен третий храм, ну, это достаточно спорный момент. Понимаете, вот если мы посмотрим на пророчество, где сказано, что народы будут верить в единого Всевышнего, все народы. И мы не можем сказать, что все и каждый человек в мироздании верит во Всевышнего. Мы можем сказать, что среди всех народов есть люди, которые верят в Бога Израилева. Среди всех народов есть сейчас люди, которые читают ветхозаветных пророков. Все народы у нас обратились к Всевышнему, это исполнилось. То есть не то, что тотально все обратились, а то, что во всех народах у нас есть люди, которые почитают Всевышнего. И есть которые сложились под влиянием вот этой веры во Всевышнего. Есть, как сказать, если мы просто посмотрим на храмы, которые возвели христиане, там везде есть изображения ветхозаветных пророков. И каким образом все эти народы пришли к вере в Бога Библии? Благодаря Иисусу Христу. То есть вот у нас есть, да, пророчество народа обратятся к Богу. Я еще не помню дословно, но есть такое. Ну вот они обратились. Есть пророчество, что все народы будут приходить в Иерусалим на поклонение, приносить туда свои богатства. Ну так это происходит буквально. Люди приходят из самых разных стран, там, ну, это видно, люди по-разному одеты, они очень по-разному выглядят, они разных рас, они говорят на разных языках, они абсолютно со всего мира. И они приходят на поклонение в Иерусалим. Но почему они туда приходят? Благодаря Иисусу Христу. Ведь часть пророчеств осуществились буквально и осуществились благодаря Иисусу Христу. Потому что сейчас самая распространенная религия в мире – это христианство, это почитание Бога. Это Бог Библии, он стал известен всем народам благодаря Иисусу Христу. Что касается того пророчества о том, что остановятся все войны, то тут мы должны обратить внимание на то, что Священное Писание говорит о двух пришествиях Христа. Что первое пришествие было, второе еще состоится. И, как мы говорим, в символе веры, паки грядущего со славой судить живых и мертвых. Когда Господь вернется, чтобы судить живых и мертвых, мы увидим, как действительно прекратятся все войны. И действительно установится совершенно новый мир. Так, что касается Машах, не может отменить еврейский закон и Тору. Как вам сказать, смотря что мы считаем Торой, вот внутри самого иудаизма есть немалые разногласия относительно того, что мы, собственно, считаем законом. То есть есть область, конечно, широкого согласия, но есть и большие разногласия относительно того, что мы считаем законом, в чем цель закона. Вот это действительно самое главное в законе, чтобы не кушать свинины. Ну, может быть, цель закона была в чем-то другом. Вообще вот у большого друга еврейского народа, философа Владимира Соловьева, где-то есть хорошее сравнение, на чем оканчивается еврейская Библия. Она оканчивается на том, что Кир позволяет евреям вернуться, отстроить храм. На чем оканчивается христианская Библия? Она оканчивается на том, что устанавливается Царство Божие, на том, что является небесный Иерусалим, на то, что человеческая история приходит к своему завершению. И вот Мессия – это, собственно, Христос. То, что пророчество о мире во всем мире не исполнилось еще, оно исполнится во втором пришествии. Но часть пророчеств, они вполне буквально исполнились в первом. То есть мы знаем, что абсолютное большинство людей, которые верят в Бога Израилева, они в Него верят благодаря Иисусу Христу. Бесконечного Творца нельзя определить. Любое ограничение есть идолопоклонство. Вы определяете Бога как любовь, и это ограничение. То есть идолопоклонство. Вы знаете, Бога нельзя определить. Бог может себя определить. Бог может снизойти к людям, заговорить с людьми на человеческом языке. Потому что мы неизбежно говорим о Боге на человеческом языке. На каком же еще? У нас другого языка нет. Поэтому если мы можем что-то определенное о Боге сказать, мы можем сказать это только на человеческом языке. И Бог снисходит к нам и сам говорит с нами на нашем языке. И он говорит о том, что он есть любовь. Это его воля, он так сказал. Станислав, тот процесс, происходящий в коре головного мозга, который принимает решение, тот я, который принимает решение, это не две разные сущности, тем более не две разные субстанции в философском смысле, а одна и та же. Поэтому вздорно и нелепо управлять, кто кем управляет. Нет, почему же? Ничуть не вздорно. И это не может быть одной и той же субстанцией. Потому что я не контролирую процессы, которые происходят у меня в голове. я не контролирую процесса, ну, примерно так же, как я не контролирую свое пищеварение. Вот я знаю, что у меня сейчас в организме происходит масса разных интересных процессов. Врачи могут подробнее рассказать. Но у меня там разные железы, внутренние секреции, что-нибудь вырабатывают, там иммунная система, пока я тут сижу, разговариваю, дерется с какими-то бактериями. Там очень много всего. Система другая занимается терморегуляцией. В общем, очень много всего происходит в моем организме, о чем я не имею понятия и над чем я не имею никакого контроля. И вот если материализм верен, то я точно так же не имею, не могу иметь никакого контроля над процессом, который происходит у меня в голове, потому что этот процесс полностью контролируется законами природы. Вот наше ментальное не совпадает с нашим физическим, это достаточно очевидно. Просто потому что ментальное я принимаю решение отвечать на, рассмотреть ваш аргумент, на него постараться ответить, а вот в отношении того, что происходит у меня в голове, никаких... В отношении электрохимических процессов у меня в голове я не принимаю никаких решений, не могу принимать. Если материализм верен, то ментального просто не существует. У меня, я не делаю никакого свободного выбора и просто не могу, потому что законы природы не оставляют для него места. Материализм ответит, что сознание – это производная материи. Эволюционно мы и чувствуем, и выбираем. Ну, таков его символ веры. Мы должны его попросить, а на чем он основан. Хорошо, вы так веруете, таков догмат вашей веры. Но на чем это основано? Почему вы так решили? На чем основан материализм? На чем основана идея, что сознание – это производная материи? Она абсурдна в силу того, что если сознание – это производная материи, то у вас нет свободной воли. Если у вас нет свободной воли, мы с вами не можем вступить в дискуссию, потому что для того, чтобы дискуссия, есть процесс, на который обе дискутирующие стороны – согласны, то есть должны принять такое решение, и там еще принять ряд решений по ходу дискуссии. Поэтому мы не могли бы и дискуссию вести, если бы у нас не было свободной воли, если наше сознание есть производная материи, а материя у нас однозначно управляется законами природы, следовательно, у нас нет свободной воли, у нас нет возможности вступать в какую бы то ни было дискуссию. Савелий, разве все религии и конфессии не верят в одного Бога, но по-разному? Нет, конечно, нет. Значительная часть религий, она вообще носит нетеистический характер. То есть, например, буддисты вообще отрицают Бога. То есть Бога не существует в буддистской картине мира. Есть даже там определенные буддистские эти мыслители, Нагарджуна, по-моему, который даже писал какие-то опровержения, почему они считают, что Бога не существует. Он там ругался с какими-то индуистами, у которых был... И он объяснял, почему вот с точки зрения буддизма Бога никакого нет. Но при этом в буддизме есть... В народном буддизме там появляется Авалокитешвара, там появляется богиня Тара, потому что человек нуждается в молитве, человек ищет помощи, ищет милости. Но вот в философском буддизме там никакого Бога нету и отлично обходится. Есть политеистические религии, что богов много, они очень крутые, очень могущественные, но не все могущие. У них могут быть конфликты между собой, там сложные их там разборки. Они напоминают как вот человеческая аристократия, знаете как. Там разные кремлевские башни, они могут немножко разные иметь взгляд на ситуацию. Так вот боги, они тоже между собой могут конфликтовать. Тут нужно... знать, кому вовремя приносить жертву. Монотеизм, то есть представление о том, что существует единый истинный Бог, это он существует далеко не во всех религиях, но в монотеистических религиях о нем достаточно разные представления. Есть неаврамические религии, которые склоняются к монотеизму, кришнаизм хотя бы. Там, все вертится вокруг Кришны, то есть есть некое представление о едином Боге, и есть три религии, которые называются авраамическими, иудаизм, христианство, ислам. Они во многом похожи, они, может быть, наиболее близкие друг к другу, но они сильно расходятся в представлении о том, кто такой Иисус. с точки зрения ислама Иисус – это пророк. И подчеркивается, что он пророк, что он кто-то почтенный, кто-то уважаемый, но пророк никаким образом не больше. И он не умирал за наши грехи, не воскресал из мертвых. Все распятие только представилось распинателем. На самом деле вот Аллах его забрал к себе. То есть религии имеют разные представления о реальности, и какие-то из этих представлений верны, какие-то нет. И мы должны это спокойно принимать, мы должны избежать, знаете, путаницы между отношением к религии и отношением к человеку. Потому что людям почему-то кажется, что если у людей будет одна религия, то будет мир и дружба. А если разные религии между собой не согласны, то люди будут по этому поводу конфликтовать. На самом деле причины человеческих конфликтов лежат абсолютно не в области богословия. Люди воюют не из-за религии, на самом деле, не из-за религиозных разногласий. Поэтому мы ничем не поможем делу, если будем игнорировать религиозные различия. И они есть. Мы не можем сделать вид, что все одно и то же. Христианство резко отличается от всего остального тем, что оно принимает слова Христа о себе. То есть Христос – уникальная личность среди всех там, основателей мировых религий, потому что все говорят, что они свидетельствуют об истине, что они учат об истине, что они пришли говорить об истине. Христос говорит, что Он и есть истина, «Я есть путь и истинная жизнь», что в Его лице мы встречаем не просто посланника от лица Бога, мы встречаем Бога как такового. Почему Библия разрешает и поощряет рабство? Библия его не разрешает и не осуждает, не поощряет и не запрещает, она просто исходит из того, что рабство существует как факт социальной жизни. Вот как, не знаю, там, в Библии упоминаются деньги. Это не значит, что Библия за монетарную экономику или против монетарной экономики. Это просто значит, что люди живут в мире, где существуют деньги. Где им, значит, приходится как-то этот факт переваривать. Точно так же все священнописатели жили в мире, где рабство было фактом жизни. Нравится нам или не нравится, но вот так оно было. Как сейчас существует огромное социальное неравенство, например. Что мы знаем, что есть люди, которые там, могут позволить себе всякие роскошества, есть люди, которые не знают, как им дотянуть до зарплаты пенсии, и это, наверное, не очень хорошо, но вот такой мир, в котором мы живем. И апостол, он не говорит, что рабство – это хорошо или что рабство – это плохо, он просто, его другое волнует. Чтобы человек вел себя как христианин в той ситуации, в которой находится, в том числе в ситуации рабства. И поэтому он говорит, что если ты раб, ты должен вести себя добросовестно, ты должен выполнять возложенные на тебя обязанности, ты не должен там злобствовать. Если ты хозяин, то ты должен заботиться о рабах, ты должен с ними обращаться хорошо. Ну, это примерно как современный проповедник мог бы дать какие-то наставления разным категориям людей. Вот ты разнорабочий в магазине, или ты на кассе сидишь, ты делаешь какую-то однообразную, не очень высокооплачиваемую работу. А есть там владелец этой торговой сети, который там сказочно богат. Что скажет апостол? Поубивайте друг друга? Нет, наверное. Он скажет, вот, будьте добрыми христианами, в том социальном положении, в котором вы оказались. Поэтому Библия рабство никак не поощряет и не порицает, если судя по тексту. Однако, единственная цивилизация в истории, которая отменила рабство, это христианство. Единственное. Вот в любом человеческом обществе существовало рабство. Как только рабов становилось выгодно эксплуатировать, то есть как только человек мог заработать немножко больше, чем нужно было на его прокормление, так сразу оказывалось выгодно держать рабов. И в любом обществе есть рабы. Были. В любом. Единственное общество, которое отказалось от рабства, это христианское общество. Единственное. И потом уже это распространилось по там, всему остальному миру. Когда атеиста попросить предъявить материю, которая была всегда, он скажет, что стул был всегда, потому что стул – это атомы. Материя – это атомы, и другие частицы, они были всегда. Нет, не были они всегда. Потому что мы знаем, что атомы водорода, например, они появляются на определенном этапе, довольно раннем, на определенном этапе большого взрыва. Поэтому нет, конечно, атомы тоже не являются вечными. Тем более атомы чего-то, что тяжелее водорода. Они образовываются в результате термоядерных реакций. Сам водород появляется только на определенном этапе существования Вселенной. То есть атомы, конечно, не являются вечными никаким образом. Атомы появляются. Это мы знаем просто из космологии, что атомы, они появляются только на определенном этапе существования Вселенной. Забавно слушать ваше рассуждение, пишет Станислав, о том, каким должен быть материализм с вашей христианской точки зрения, со ссылками на заведомых редукционистов, философов-механицистов, которых вам очень удобно критиковать. Вы не опровергаете диалектический материализм, просто декларируете свои лозунги. Не учите диалектических материалистов материализму. Понимаете, вот люди, которых вы называете редукционистами, они подробно объясняют свою позицию. И они объясняют убедительно, что да, действительно, если реальность, она является у нас полностью материалистической, ну или, как они говорят, чаще физикалисткой, то есть она может быть описана на языке законов физики полностью, исчерпывающим образом, то тут нет никакого места для свободы воли. Просто нет, потому что если любое событие вот в мироздании, оно в принципе определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, то, ну, а что бы вы хотели? Как объяснить, Господь позволил своим рабам себя распять? То, что Бог любит и приходит для того, чтобы спасти свой падший род. Вот это, как вам сказать, это очень трудно помещается в голове, действительно. Но мы можем вспомнить пару библейских примеров, еще ветхозаветных, когда Бог постепенно подводит людей к сознанию того, что он собирается сделать. Вот есть пророк Осия, и у него очень несчастная семейная жизнь. У него жена его оставила, пошла по рукам там, с какими-то совершенно посторонними мужиками, мужиков тоже меняет, и дети у нее родились, которые не от него. И Господь ему говорит, вот пойди и выкупи у ее того, у кого она сейчас. И тут как раз эта его блудная жена ему присылает сказать, что вот ты там, какая-то мера пшеницы, в общем, что-то он должен заплатить для того, чтобы ее забрать. И он ее забирает к себе домой. И он принимает ее как свою любимую жену. При том, что она вот его тяжко оскорбляла долгое время и вообще убивалась в высшей степени безобразно, но он ее прощает и принимает. Почему? Почему Бог дал такое повеление? Потому что это иллюстрация того, как Бог поступает с людьми, как Бог поступает, в частности, со своим народом, что вы демонстрируете вот упорную нелюбовь и предательство, но Бог вас упорно и неотступно любит. В Новом Завете есть притча о блудном сыне. Там юноша, подросток, нагло потребовал отца ту часть имения, которую он получит, когда отец помрет. И отец, удивительно, безропотно ему это отдает. Юноша уходит в далекую страну, проматывает там все деньги, живя беспутно. Он там начинает голодать, ему становится очень плохо. Он возвращается домой, и отец его встречает с радостью, без упреков. Вот Бог великодушен. Бог ищет спасти свое творение, и ради спасения своего творения Бог идет на то, чтобы стать человеком и быть убитым, быть замученным в человеческом теле для того, чтобы привести свои создания к жизни вечной и блаженной. Это лежит в центре Евангелия, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог есть любовь, как мы узнаем из всего евангельского повествования. Бог проявляет жертвенную, самоотверженную любовь. Он становится человеком, умирает ради вечного спасения своих убийц. Материализм Фридрих Энгельс дал определение свободы воли. Это факт. Но вы утверждаете, что материализм свободу воли отрицает. При определении Энгельса вы говорите, что у него было много дел. Это вы называете опровержением. Ну, смотрите, Энгельс говорит, Энгельс не отвечает на нашу проблему совершенно. Энгельс говорит, что свобода воли — это способность принимать решения сознанием дела. Но если материализм верен, у нас нет такой способности, не может быть, откуда и взяться. Откуда у материального процесса, который полностью детерминирован материальными причинами, могут быть какие-то решения? Понимаете, там, лесной пожар может быть очень сложным, он может очень сложно развиваться, потому что там очень много факторов в этом принимают участие, но не принимает никаких решений. Как в метеорологии, могут быть очень сложно что-то предсказать, там могут быть очень неожиданные явления, но они не принимают никаких решений. Материальный процесс он никаких решений не принимает, принимать не может, у него там нет никакого пространства для решений. Потому что любые события, которые происходят в рамках материалистической вселенной, они определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Если система сложная, как лесной пожар, то мы можем быть бессильными что-либо предсказать, у нас мощности не хватит. Но, тем не менее, это не вопрос какой-то личной непредсказуемости или свободы этого пожара, это вопрос того, что у нас мощности не хватает. А так любые события в природе, любые события в материалистической вселенной определяются только неизменными законами природы и ее предыдущими состояниями. Поэтому, собственно, Энгельс нам никак не проясняет ситуацию. Он просто говорит, у нас есть способность принимать решения. А мы ему говорим, Фридрих, ну откуда? Откуда? Если все определяется материальным процессом в нашем мозгу, кто там принимает решения? Этот нейрон? Нет, он не принимает никаких решений. Этот электрический импульс? Он тоже не принимает никаких решений. Покажите мне, кто-то принимает решение. Если все это только чисто материальный процесс, то само слово «решение» оно достаточно бессмысленно. Материальные процессы, они решений никаких не принимают. Это достаточно понимаете, воздействовать на материальные процессы при помощи увещеваний, аргументации, упреков, похвал, но это чистая магия. Если мы пытаемся в материалистической вселенной вести диалоги, кого-то в чем-то убеждать, мы магией занимаемся. Но я боюсь, что время уже подошло наше к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. Надеюсь, вы на ней останетесь и дальше. Но мне пока уже пора с вами прощаться. Спасибо и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.